Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. У нас в гостях кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Сегодня предлагаю поговорить про болезни, неприятные ощущения, некомфортность в области желудочно-кишечного тракта. Опять же, избегаю каких-то конкретных слов, потому что для нас, обывателей, это просто болит живот. Но вот Алиса нам сейчас расскажет, как, от чего, почему он может болеть, да, и как этому избежать. И самое главное, как лечить, потому что мы же как часто сталкиваемся, что у нас болит живот. И вот особенно, кстати, у мужчин это очень интересная история о том, что если болит живот, надо обязательно пить, там, не знаю, активированный уголь, например. Вот. Но ведь он может болеть от огромных других причин. И что там, значит, что может болеть в животе? Давайте разбираться по очереди постепенно.
Болеть в животе может очень много чего, от самого верху до низу, что называется. Первое, что нужно понять, локализация боли, где болит конкретно. То есть может болеть где-то в области горла, где пищевод у нас, это верхняя часть грудины и начало желудка. Это называется болезнь эзофагит, то есть это, скорее всего, при этом еще пациент испытывает неприятные ощущения в виде жжения во рту, кислые отрыжки и ночной изжоги, которая зависит от того, что именно пациент у нас кушал. Боль спускается ниже и болит у нас дальше желудок. Когда болит желудок, это у нас гастрит. Гастриты тоже у нас бывают разные. Они могут быть острыми, хроническими, могут быть язвенными, неязвенными. То есть там большое достаточно количество. Эрозивные, да, гастриты бывают часто не, вроде не язва, вроде уже эрозия. То есть повреждения в разной степени выраженности слизистой желудка. Болеть у нас может весь кишечник в любых местах, уровень 12-перстной кишки, тонкого, толстого кишечника. В конце концов у нас может болеть прямая кишка, и это, наверное, самое опасное из всего предыдущего, потому что если там еще есть какие-то такие признаки, как кровотечение, нужно установить, нет ли там геморроя, либо каких-то иных процессов. Также у нас могут болеть подреберья, так называемая тяжесть подреберья, боль в подреберье, да, правое подреберье – печень, левое подреберье – поджелудочная железа, панкреатиты. И каждая локализация заслуживает, пожалуй, отдельного разговора, но в целом хочу сказать об одной общей проблеме. Плохо определяемая, тупая, неясная, спастическая боль в животе может быть признаком того, что просто наши гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта находятся в каком-то спазме. И этот спазм можно снимать спазмолитиками. Да? И я хочу обратить ваше внимание на то, что снимаются они не парацетамолом и ибупрофеном, да, поскольку эти препараты могут усилить процесс, если там есть какое-то эрозивное или язвенное поражение. Ни в коем случае боль в животе вот этими препаратами обычными, обезболивающими снимать не надо. И для снятия боли в животе есть спазмолитики, известные нам всем дротаверины, нож лучше, он как бы известен в среде народа. И также достаточно большой ассортимент других спазмолитических препаратов на основе экстрактов из белладоны, красавка белладона, из препаратов, содержащих гиацетиамин, мепиверин и тому подобные вещества. Какие-то из них являются рецептурными, тут все зависит от дозы. В аптеке в любом случае порекомендуют препараты без рецептурного сегмента. Если хочется чего-то покрепче, чем ножпа, и даже чем ножпа форте, да, то можно выбрать что-то вот из этих препаратов, либо сходить на прием к доктору, потому что если боль в животе долгая, либо часто возвращается, либо длится там в течение 3 дней, допустим, им не проходит, то это, конечно, повод для обращения к врачу.
Хочу начать, наверное, с гастрита. Угу. Как раньше, по крайней мере, долгое время считалось, что это признак там какого-то неправильного питания, да, например, вот история про, когда наши родители ездили на картошку в колхоз, да, когда они там не едят толком, когда тягают там тяжелые мешки с картошкой и так далее и тому подобное, и вот, пожалуйста, вот гастрит. Ну а сейчас, насколько мне известно, даже у маленьких детей бывают гастриты. Что такое гастрит, что это вообще?
Гастрит – это часто называют гастритом любую болезнь желудка. Дословно это воспаление желудка, если переводить с латыни. На самом деле процессов там достаточно много бывает разных, и большинство из них связано с тем, что повышается кислотность в желудке вследствие того, что пациент питается у нас как-то нерационально, не вовремя, либо ест пищу, которая провоцирует всплески кислотности, либо какие-то препараты длительно применяет, которые тоже снижают защитную функцию слизистой желудка. И там широкий ассортимент различных препаратов может применяться в зависимости от того, какая именно первая проблема. То есть если это пациент у нас гиперацидный, то есть с высокой кислотностью, то это могут быть какие-то препараты, для начала взятые антацидные средства, которые снижают кислотность. Они безопасны, даже беременными применяются. Но если проблема не проходит, от этого только усиливается, потому что у них есть эффект рикошета, бывает у некоторых пациентов, то есть усиление чувства изжоги после окончания действия препарата, то нужно разобраться и в первую очередь сдать тест на наличие хеликобактера пилори. Это основной инфекционный агент, который часто является провокатором различных заболеваний желудка, гастритов, в том числе эрозивных и язвенных поражений желудка. И он требует медикаментозного лечения с доктором-гастроэнтерологом, так называемой радикационной терапии хеликобактер пилорной инфекции. Если самостоятельно начать прием омепразола и других препаратов, которые являются блокаторами выработки излишнего количества кислоты в желудке, то это может привести к тому, что вот этот вот коварный микроб, он спрячется в такой отдел желудка, откуда его очень сложно будет вытравить, и там будет в том числе провоцировать развитие всяких негативных процессов, вплоть до онкологических. Поэтому прежде чем начинать вот эти вот препараты, уменьшающие выработку соляной кислоты в желудке, да, нужно сначала убедиться в том, что у нас нет заражения хеликобактера пилори. И это не обязательно сразу бежать на ФГДС, можно сдать хотя бы уриазный тест для начала. Если он покажет действительно наличие этой инфекции, то уже обращаться к гастроэнтерологу для назначения радикационной терапии.
Алиса, скажите, вот мы часто привыкли, да, что если мы испытываем тошноту, рвоту, то это связано с каким-то отравлением, например. Но бывает, что человека тошнит по утрам, когда он еще ничего не съел, да, и то есть вроде бы нельзя было ничем отравиться из какой-то недоброкачественной пищи, например. С чем это может связано быть, и звоночек какой болезни это?
Возможно, это звоночек какой-нибудь проблемы с печенью либо с желчным пузырем. То есть если вы накануне кушали какую-нибудь жирную жареную пищу, а утром у вас чувство тошноты, то, скорее всего, печень, желчный пузырь, в общем, не справились с ее обработкой, либо, может быть, не справляется поджелудочная железа с излишним количеством каких-то сладких и жирных там вещей, например, тортик съели, там потом тяжесть в левом подреберье или боль в пояснице даже может быть какая-то, и вот эта тошнота. То есть нужно смотреть, что съедено накануне. Плюс можно и подцепить какую-нибудь кишечную инфекцию, вирусную или микробную, и она может развиваться в течение какого-то периода, когда никаким образом она не проявляется, и вот именно на утро она началась. То есть здесь дальше надо смотреть по тому, как будут развиваться симптомы, насколько они выражены. Если вы проснулись с рвотой, да, то, скорее всего, это какая-то интоксикация, как минимум, да, может быть отравление, может быть токсикоинфекция.
Есть таблетки, которые блокируют тошноту и рвоту. Вот зачем они вообще нужны? Ну, я понимаю, что, наверное, затем, когда человек уже измотан вот этим вот состоянием, но насколько они опасны? Потому что, помню, мы с вами разговаривали про блокираторы кашля, что они не очень хороши, вот как здесь.
Здесь то же самое, любая просто такая слепая блокировка, она может приводить к тому, что пойдет, что называется, из другого места, а может вообще просто организм настолько преисполнится токсинами, что наступит токсический шок, да? Поэтому мы стараемся без надобности такие препараты не применять. Единственное, что когда рвота носит уже характер такой нейрогенный, то есть это когда рвота из мозга, например, идет, да, какая-то при, например, менингиальных симптомах. Ну, это чисто такие медицинские какие-то уже глубокие стационарные проблемы, они не должны проявляться часто в обычной жизни, скажем так, вряд ли наши слушатели с этим будут сталкиваться, я надеюсь, что они будут с этим сталкиваться. Плюс, например, рвота бывает как побочный эффект на прием каких-то препаратов, на прием, например, большинства химиопрепаратов, которые при лечении онкологических заболеваний, при лечении тяжелых инфекций, да, противовирусные тяжелые препараты, тяжелые противомикробные препараты могут вызывать рвоту, и для того, чтобы препарат усваивался нормально, чтобы пациент меньше страдал, ему дают вот эти противорвотные средства. Но тут нужно смотреть все, насколько это выражено, и решать все-таки основную проблему, в первую очередь.
Насчет, я, может быть, так вот скачу для вас, в вашем понимании, потому что вы, конечно же, фармацевт, и у вас намного больше понимания всего, но я стараюсь затронуть самые такие частые вопросы, да, которые в жизни нас тревожат, и всех нас, обычных людей, не связанных с медициной, интересуют. Про поджелудочную хочу спросить. Ну, мне кажется, все, если болит поджелудочная, да, слева, под ребрами, кажется, что, ну, какие могут быть причины? Алкоголь, жирное, жареное, вот какой-нибудь там тортик, какой-то слишком масляный крем в нем, да? Есть ли еще какие-то причины? И тоже вопрос, достаточно ли вот прямо здесь и сейчас, когда вот оно болит, выпить какие-то препараты, либо это нужно курс обязательно проходить, ну, вот все эти панкреатиты, да, там, две недели или сколько его нужно?
Дело в том, что сложно дать какой-то четкий ответ на общий вопрос, поэтому я разделю состояния на те, которые проходят самостоятельно в течение 3 дня, и те, которые за 3 дня не проходят. Если что-то не проходит за 3 дня, любое состояние, боль в левом боку, боль в правом боку, боль в желудке, и так и в любом месте другом, надо обратиться к доктору, да, сразу поставим на этом такой вот красный флажочек и идем в больницу. Если же это какое-то симптоматическое состояние, с которым вы уже знакомы, которое уже возникало ранее, которое у нас, допустим, может корректироваться обычными ферментами, то можно просто помочь организму, разгрузить его и подумать, как в дальнейшем изменить свой рацион, свой тип питания, чтобы такие ситуации были меньше. Потому что сначала организм будет нам прощать маленькие огрехи, и достаточно будет одного приема панкреатических ферментов в достаточной дозировке, а затем уже организм перестанет реагировать на такие приемы и может дать нам острый панкреатит, который потребуется лечить в больнице. И там уже длительность курса будет определяться доктором. Плюс еще есть состояния, которые связаны с недостаточностью ферментативной активности вообще поджелудочной железы. В таком случае пациенты у нас будут применять такие ферменты, длительно-ферментативные препараты, может быть, там и очень длительные курсы, может быть, и месяц.
Хорошо, через 3 дня, может быть, проходит, но оно день-два в неделю болит, или раз там в 2 недели происходит на 2 дня, это уже стоит повод задуматься просто о там системе питания своем и подумать, что не надо все подряд, да, есть опасное что-то, или это все-таки уже какой-то более такой тоже серьезный признак?
Если боль выраженная, сопровождается тошнотой, рвотой, замутнением сознания, а потом все проходит, то это явно повод обратиться к врачу для выяснения причины. Если же это небольшая тяжесть в подреберье, небольшая тошнота, снижение аппетита, и которое регулярно происходит, то нужно отследить триггеры такого процесса, такого состояния, и уже работать над тем, чтобы в меньшей степени подвергать свой организм воздействию каких-то негативных факторов, ну, в частности, тяжелого нерационального питания.
Неприятное ощущение в гортани, в пищеводе, да, когда речь идет, может быть, о каких-то судорожных ощущениях, не знаю, как это правильно описать, или вот некоторые описывают, что это вот как, не знаю, как нож, как какое-то лезвие пронзает, да, и она такая просто пульсирующая боль, там вот как приступ, да, грубо говоря, и потом отпускает. Что это вообще такое?
Больше похоже по описанию на спазмы.
Да, вот спазматическая такая, наверное.
Будет. Да, спазмы могут быть связаны с тем, что у нас какой-то идет процесс уже, то есть у нас слизистая уже повреждена, слизистая пищевода, слизистая желудка, и когда какой-то пищевой фактор ее затрагивает, вот эту поврежденную зону, такую уже травмированную, да, она дает нам спазмы, чтобы сигнализирует организм, что прекрати это есть, да.
А скажите, а она, получается, вот один раз повреждена и на всю жизнь, грубо говоря, или она сама восстанавливается через несколько дней, и человек может даже не знать, что она вот была повреждена и восстановилась?
К счастью, в большинстве случаев слизистая восстанавливается и довольно быстро. То есть вот тот самый пресловутый трехдневный срок, восстанавливается практически любая слизистая, если повреждение не глубокое, оно не постоянное.
А это как раз еда какая-то может провоцировать? Да,
да, да, то есть часто это еда, либо вот инфекционный агент, хеликобактер пилорная инфекция, например.
Угу. Ну, что тогда вот насчет питания, каких все-таки, как это сказать, продуктов, да, стоит опасаться?
Стоит избегаться всех жирных, жареных, слишком сладких, слишком соленых, слишком острых продуктов, потому что они чаще всего провоцируют повреждение слизистой желудка. И если кто-то привык к острой пище, и он нормально ее переваривает, хорошо, она может даже, наоборот, являться таким стимулятором для желудка. Но если не привыкли и сразу резко очень острую пищу, особенно где-то там в каком-нибудь экзотическом месте или ресторане, то это может спровоцировать приступ боли. А так вот жирная, жареная, слишком калорийная, прием пищи не вовремя, то есть как-то в ночное время, например, там, как обильный ужин какой-то, то это может спровоцировать все развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ.
Чем можно снять вот эти спазмы, вот когда здесь и сейчас, причем чем-то таким, может быть, из народных средств, что есть под рукой?
Угу.
Потому что, ну, часто, да, вот у человека здесь и сейчас прихватило, ему, может быть, там, ночь сейчас или идти куда-то в аптеку не вариант.
Угу. Если дома нет никаких спазмолитических средств, то можно приложить теплую грелку, допустим, да, к зоне, где спазм, потому что от тепла спазмы у нас проходят. Можно зайти в теплую ванну, горячую практически, да. Единственное, что нужно помнить, что потом, когда мы тепло берем, не надо охлаждаться резко, потому что это может усилить спазмы. А можно выпить чай из ромашки, потому что ромашка тоже у нас является таким спазмолитиком. Ромашка у многих дома есть. Но какие-то другие травы могут спровоцировать усиление боли в желудке, спазмы, поэтому нужно с травами очень аккуратно, особенно с какими-то БАДами.
Я еще почему спрашиваю, потому что вот эта вот история про быстро в домашних условиях, это всегда очень смешно. И я, правда, это, конечно, не с желудком связано, но вот расскажу историю. Как-то раз у меня горло очень сильно болело, я сильно кашляла. Вот ночью прям проснулась от того, что кашель не останавливается, я не могу заснуть, не могу себя успокоить. Начала, конечно же, искать в интернете, да, какие-то средства в домашних условиях, чтобы успокоить кашель. И там такие прям зелья, их по-другому не назовешь. То есть там огромное количество разных ингредиентов, которые в обычной ситуации дома, они вообще не лежат, не находятся, не хранятся. Это с одной стороны, с другой стороны еще и время приготовления у этих чудодейственных отваров очень такое долгое, что я на это все посмотрела и подумала, что ладно, я сейчас потерплю, у меня сейчас минут через 10-15 уже закончится, обычно заканчивается.
Да, да, так тоже бывает, что проще перетерпеть, переждать и попытаться уснуть, и боль пройдет к утру сама. Так тоже бывает. Может быть, кто-то говорит о том, что можно выпить раствор соды, например, для того, чтобы снизить кислотность. Я бы не стала рекомендовать, потому что правильно отмерить концентрацию нужную, и плюс там эффекты рикошета, то есть когда будет потом всплеск кислотности, тоже не всегда комфортно будет ощущаться. Поэтому тепло, в большинстве случаев тепло, и какие-то легкие травяные чаи, они спасают.
Давайте поговорим про пресловутое отравление и
кишечные инфекции, да, различные, да, ротавирусы в том числе.
Вот. Ну что, мне кажется, такие самые народные методы, да, это вот, грубо говоря, чтобы все вышло с одной стороны сначала, а потом кто-то пьет очень крепкий горячий чай. Ну, можно не горячий, просто очень крепкий чай, да, кто-то на голоде сидит, кто-то, значит, кефир пьет, кто-то считает, что один, там, два дня нужно там какими-то сухарями только питаться. Что из этого правда?
разбиваем мифы, да, сегодня. Да. Когда мы сталкиваемся с настоящей токсикоинфекцией, важно определить степень опасности для пациента. То есть, если это ребенок и у него вот неистовая какая-то рвота, диарея, и это уже длится там целые сутки, температура взлетела, ну, это повод вызвать скорую помощь, конечно, да. Не будем сейчас говорить о том, какими там домашними средствами ему помочь, потому что мы можем стать виновными в его гибели из-за обезвоживания. Обезвоживание – это один из таких самых опасных элементов в патологическом процессе токсикоинфекции, поскольку у нас, когда не восстанавливается достаточно жидкость, она выходит из-за диареи, из-за рвоты и не возобновляется в достаточном количестве, то нам требуется в этом случае применение регидратирующих растворов, это электролиты, иногда декстроза. Был препарат Регидрон, сейчас вот у него проблема, может быть, он снимается с производства, ну, какие-то есть российские аналоги, содержащие другой набор солей, но он тоже будет подходить. В крайнем случае, вода с солью, сахаром, соль лучше, чтобы она была какая-нибудь натрий, калий, там, чтобы все было обогащено там магнием, калием.
Ну, это получается минеральная вода, которая продается в аптеках.
Да, но единственное, что с минеральной воды может еще сильнее начать полоскать, но в некоторых случаях это все-таки лучше, чем отсутствие вообще выведения полной солей и электролитный дисбаланс вследствие обезвоживания. Но нужно за этим следить и не допускать по возможности обезвоживания, то есть сколько вышло воды, столько же надо выпить.
Но это же очень сложно именно в этот момент, когда вообще ничего не лезет.
Это очень сложно. Напоить ребенка, которого тошнит, еще сложнее. Это может спровоцировать новый приступ рвоты. Поэтому здесь важно еще давать сорбенты, чтобы вот этот вот токсины, если токсик-инфекция, токсины как-то адсорбировались. Это может быть не только уголь. Есть препараты, которые большим объемом забирают вот эти вот все негативные вещества. Там, например, тот же смектит диоктоэгдрический, либо полисорб известный нам тоже, да, препараты такие. Они хорошо достаточно адсорбируют токсины. Но, опять же, если это именно инфекционный процесс, то нужно отличать вирусную от кишечной инфекции. Потому что вирусную инфекцию, ее лечить нечем, невозможно и не надо. Нужно просто симптоматические средства применять для того, чтобы вот у нас водно-электролитный баланс какой-то соблюдался. Ничего раздражающего, понятно. Диеты очень аккуратные, такие бережные должны быть. И какой-то покой, да, если температура, то это может быть жаропонижающее средство. Если это кишечная инфекция, именно связанная с микробами какими-то, там микробы бывают достаточно агрессивными и могут потребовать даже госпитализации. Вы поймете это потому, что температура не снижается, симптомы нарастают, какая-то спутанность сознания может появляться, да, тогда сразу это в инфекционное отделение. Есть, конечно, препараты, которые позволяют снизить немножко микробную нагрузку, но это больше подходит, наверное, не к таким серьезным кишечным инфекциям, а к нашему вот обострению вот этих вот условно-патогенных бактерий, которые в кишечнике тоже в большом количестве находятся, когда вот там дисбиоз у нас возник, и, соответственно, развелась флора какая-то негативная, злая, да, агрессивная флора, и мы тогда ее немножко так можем приуменьшить за счет приема препаратов на основе нефуроксазида. Этот препарат, он не всасывается в кровь, поэтому он отпускается в аптеках без рецепта в основном. Такой из безопасных, ну, можно сказать, противомикробных средств, именно кишечных, специфических.
Давайте все-таки поговорим о том, если это просто отравление. Если это отравление, там, не знаю, прошла ночь, все вышло из человека, на утро, ну, просто слабость он испытывает. Вот что в этот день, на следующий день можно есть?
В этот день нужно...
И вообще нужно есть или нет?
Да, есть нужно, и есть лучше чаще и помалу. Легкую пищу. То есть туда могут подходить рис очень хорошо, потому что он адсорбирует лишние вот эти все остатки токсинов и всего остального, потому что отравление это так или иначе это токсины. Рис, печеные яблоки, потому что они богаты пектином. Кому-то сухари, если хлеб хорошо, нормально переносится, он тоже будет сорбировать. Легкий чай, не крепкий, можно с небольшим количеством сахара, если сахар тоже хорошо переносится. Не надо пить молоко, кефир, потому что там может провоцироваться усиление вот этих вот каких-то процессов негативных, провоцировать рвоту или диарею.
Алиса, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч.